Глава 7. Джон. Он перечитывал письмо, пока слова не начали расплываться. Нет, не может он подписать это и не подпишет. Борясь с желанием сжечь пергамент на месте, он допил остатки эля от прошлого ужина. Придется все-таки подписать. Его выбрали лордом-командующим. Он отвечает за стену и за дозор. А дозор ни на чью сторону не становится. Джон испытал облегчение, когда скорбный Эд Толлетт доложил о приходе Лили. Письмо мистера Ямона он на время отложил в сторону. «Пусть войдет. И найди мне Сэма». Джон боялся предстоящего разговора. «После нее я поговорю с ним». «Он должно быть внизу с книгами». Наш старый септон говаривал, что книги — это слова мертвецов. А я скажу, что лучше бы они помолчали. Кому охота их слушать? Эд вышел, бормоча что-то о пауках и червях. Лили, войдя, тут же хлопнулась на колени. Джон встал из-за стола и поднял ее. «Не надо этого делать, ведь я не король». Лили, хотя и успела родить, казалась ему ребенком. Худышка, закутанная в старый плащ Сэма. В этой широченной хламиде поместилось бы еще несколько таких девочек. «Как ребятишки?» «Хорошо, милорд», — застенчиво улыбнулась из-под капюшона Лили. «Я сперва боялась, что у меня молока на двоих не хватит, но они сосут, и оно прибывает». «Хочу сказать тебе кое-что не слишком приятное». Джон чуть не произнес «хочу тебя попросить», но вовремя удержался. «Про Манса, милорд? Вэль умоляла короля его пощадить. Сказала, что пойдет за любого поклонщика и резать его не станет. Только бы Манс жил. Небось, гремучую рубашку не трогают». Крастер всегда грозился его убить. Пусть, мол, только сунется к замку. Манс и половины того не сделал, что он. Да, Манс всего лишь хотел захватить страну, которую поклялся оборонять. Манс, присягнув ночному дозору, сменил плащ, женился на Дале и объявил себя королем за стеной. Его жизнь теперь в руках короля Станиса. Мы будем говорить не о нем, а о мальчике, сыне его и Даллы. «О малыше?» — голос Лили дрогнул. «Он-то ведь присяги не нарушал, спит, кричит, грудь сосет, никому зла не делает. Не дайте ей его сжечь, спасите его!» «Только ты одна можешь его спасти, Лили», — сказал Джон и объяснил ей, как. Другая на ее месте раскричалась бы, стала ругаться, послала бы его всем преисподних. Другая била бы его по щекам, легалась, норовила глаза ему выцарапать. Другая отказала бы наотрез.
«Нет», — пролепетала Лили, — «прошу вас, не надо так».
«Нет!»
— заорал ворон. «Если откажешься, ребенка сожгут. Не завтра, не послезавтра, но скоро. Как только Мелисандре захочется пробудить дракона, поднять бурю или сотворить еще какое-то колдовство, для которого потребна королевская кровь. Манс к тому времени станет пеплом, вот она и бросит в огонь его сына. А Станис ни слова не скажет ей поперек. Если не увезешь мальчика, он погибнет».
«Давайте я увезу их обоих, и Далиного, и своего».
У Лили по щекам тихо катились слезы. Без свечи Джон нипочем не узнал бы, что она плачет. Жены Крастера, как видно, учили своих дочерей плакать в подушку или уходить подальше от дома, где отцовский кулак не достанет. Если возьмешь обоих, люди королевы погонятся за тобой и вернут назад. Мальчика все равно сожгут, и ты сгоришь вместе с ним. Нельзя сдаваться, иначе она подумает, что Джона тронули ее слезы. Он должен проявить твердость. Ты возьмешь одного мальчика, сына Даллы.
А мой как же? Мать, бросившая сына, будет навеки проклята. Мы так хотели его спасти, Сэм и я. Прошу вас, милорд, мы так долго несли его по морозу.
Замерзать, говорят, не больно. А вот огонь... Видишь свечку?
Да, вижу.
Протяни над ней руку. Лили, чьи карие глазища заняли пол лица, не двинулась с места. Ну же, давай. Убей мальчика, мысленно добавил он. Она протянула дрожащую руку высоко над огнем. Ниже. Ощути его поцелуй. Лили опустила руку на дюйм, потом на два. Когда пламя коснулось ее, она отдернула ладонь и расплакалась. Смерть в огне — жестокая смерть. Далла умерла, родив сына, но вскармливала его ты. Ты спасла своего ребенка от холода, спаси ее мальчика от костра.
Тогда она моего сожжет, красная женщина! Раздаленного не будет, она отдаст огню моего.
В твоем нет королевской крови. Мелисандра ничего не достигнет, предав его пламени. Станис хочет привлечь вольный народ на свою сторону и не станет жечь невинное дитя без веской причины. С твоим мальчиком ничего не случится. Я найду ему кормилицу и выращу его здесь, в Черном замке. Он будет ездить верхом, охотиться, научится владеть мечом, топором и луком, даже грамоту будет знать. Сэм одобрил бы это. Когда он подрастет, то узнает, кто его настоящая мать. Захочет найти тебя, вольная ему воля.
«Вы его сделаете вороной!»
Лили утерла слезы маленькой бледной рукой.
«Не хочу! Не хочу!»
«Убей мальчика», — подумал он. «Ну так вот тебе мое слово. В тот день, когда сожгут сына Даллы, умрет и твой».
«Умрет!» — подтвердил ворон. «Умрет! Умрет!»
Лили съежилась, не отрывая глаз от свечи. «Можешь идти», — сказал Джон. «Будь готова отправиться в путь за час до рассвета. И чтоб никому ни слова, за тобой придут». Лили встала и вышла молча, ни разу не оглянувшись. Джон слышал, как она пробежала по оружейной. Подойдя закрыть дверь, он увидел, что призрак, лежа под наковальней, гложет говяжью кость. «А, вернулся? Давно пора». Джон снова взялся перечитывать письмо Емона. Вскоре явился Сэмвул Тарли с большой стопкой книг. Ворон Мормонта тут же налетел на него, требуя зерен. Сэм взял пригоршню из мешка у двери, и ворон чуть ладонь ему не проклюнул. Сэм взвыл, ворон взлетел, зерно рассыпалось по полу. «Эта тварь тебя ранила?» Сэм осторожно снял перчатку с руки.
«Ну да, вот, кровь идет!»
«Мы все проливаем кровь за дозор. Возьми себе перчатки потолще». Джон ногой подвинул Сэму стул. «Сядь и прочти».
«Что это?»
«Бумажный щит». Сэм медленно начал читать.
«Письмо королю Томану?»
«В Винтерфелле Томан сражался с моим братишкой Браном на деревянных мечах», — Его так закутали, что он походил на откормленного гуся, и Бран его повалил. Джон подошел к окну, распахнул ставни. Небо было серое, но холодный воздух бодрил. Теперь Брана больше нет. А пухленький, розовощекий Томан сидит на железном троне с короной на золотых кудряшках. Сэм посмотрел на него как-то странно и хотел, кажется, что-то сказать, но передумал и снова взялся за чтение. «Здесь нет твоей подписи», — Джон покачал головой. Старый медведь 100 раз просил железный трон о помощи. В ответ они прислали ему Яноса Слинта. «Никакое письмо не заставит Ланнистеров проникнуться к нам любовью, особенно когда до них дойдет весть, что мы помогли Станису». «Мы не поддерживаем его мятежа. Мы защищаем стену, и только тут так и сказано». Лорд Тайвин может не разглядеть разницы. Джон забрал у Сэма письмо. «С чего ему помогать нам теперь, если он не делал этого раньше?» Пойдут разговоры, что Станис выступил на защиту государства, пока Томан забавлялся со своими игрушками. Дом Ланнистеров это не украсит. «Смерть и разрушение. Вот что я хочу принести дому Ланнистеров. Пятна на его репутации мне мало. Ночной дозор не принимает участия в войнах 7 королевств», — вслух прочел Джон. «Свою присягу мы приносим государству, которое сейчас находится под угрозой. Станис Баратион поддерживает нас против врага, обитающего за стеной, хотя мы и не его люди». «Так мы ведь и правда не его люди», — поёрзав, заметил Сэм. «Верно?» «Я дал Станису кров и пищу, отдал ему твердыню ночи, согласился поселить часть вольного народа на Даре. Только и всего». «Лорд Тайвин сочтет, что и этого много». «Станис полагает, что недостаточно. Чем больше ты даешь королю, тем больше он от тебя хочет. Мы идем по ледяному мосту через бездну. Даже одного короля ублажить трудно, а уж двоих едва ли возможно». «Да, но если Ланнистеры одержат верх, и лорд Тайвин решит, что мы совершили измену, оказав помощь Станису, ночному дозору придет конец. За ним стоят Тирелла со всей мощью Хайгардена, и он уже победил лорда Станиса однажды на Черноводной. Это всего лишь одно сражение. Роб все свои сражения выигрывал, а голову потерял. Если Станис сумеет поднять север...» «У Ланнистеров есть свои северяне», — сказал Сэм, помедлив. «Лорд Болтон и его бастард. А у Станиса Карстарки. Если он заполучит еще и Белую Гавань...» «Если», — подчеркнул Сэм. «Если же нет, то даже бумажный щит лучше, чем совсем никакого». «Пожалуй». И Сэм туда же. Джон почему-то надеялся, что его друг рассудит иначе, чем Эймон. «А, что там? Это всего лишь чернильные каракули на пергаменте». Джон взял перо и поставил подпись. «Давай воск». Сэм заторопился, боясь, что друг передумает. Джон приложил к воску печать лорда командующего и вручил письмо Сэму. «Отнеси мейстеру Емону, когда будешь уходить, и вели ему послать птицу в Королевскую гавань». «Хорошо», — с заметным облегчением сказал Сэм. «Могу я спросить тебя, милорд? Лили, выходя от тебя, чуть не плакала». «Вэль снова присылала ее просить за Манса», — солгал Джон. Некоторое время они толковали о Мансе, Станисе и Мелисандре из Ашшая. Потом ворон, склевав последнее зернышко, каркнул.
«Кровь!»
А Джон сказал. «Я отсылаю Лили из замка вместе с сыном. Надо будет найти другую кормилицу для его молочного брата». Можно козьим молоком кормить, пока не найдем. Для ребенка оно лучше коровьего». Разговор, коснувшийся женской груди, привел Сэма в смущение, и он начал вспоминать о других юных лордах-командующих, живших в незапамятные времена. «Расскажи лучше что-нибудь полезное о нашем враге», — прервал его Джон. «Иные», — Сэм облизнул губы. «Они упоминаются в хрониках, хотя не так часто, как я думал. То есть в тех хрониках, которые я уже просмотрел. Многие еще остались непрочитанными. Старые книги просто разваливаются, страницы крошатся, когда их пытаешься перевернуть, а совсем древние либо уже развалились, либо запрятаны так, что я их пока не нашел. А может, их и вовсе нет и не было никогда. Самое старое, что у нас есть, написано после прихода андалов в Вестерос. От первых людей остались только руны на камне. Поэтому все, что мы якобы знаем о веке героев, рассветных веках и долгой ночи, пересказано септонами, жившими тысячи лет спустя. Некоторые архимейстеры цитадели подвергают сомнению всю известную нам древнюю историю. В ней полно королей, правивших сотни лет, и рыцарей, совершавших подвиги за тысячу лет до первого появления рыцарей. Ну, ты сам знаешь, Брандон – строитель, Семен – звездный глаз, король ночи. Ты считаешься 998-м командующим дозора, а в древнейшем списке, который я раскопал, значится 674 имени. Стало быть... Его составили очень давно. Так что же иные? Я нашел упоминание о драконовом стекле. В век героев дети леса каждый год дарили ночному дозору сотню обсидиановых кинжалов. Иные приходят, когда настают холода. А может, это холода настают, когда приходят они. Иногда они сопутствуют метели и исчезают, когда небеса проясняются. Они прячутся от солнца и являются ночью. Или ночь приходит на землю следом за ними. В некоторых сказаниях они ездят верхом на мертвых животных. На медведях, лютоволках, мамонтах, лошадях. Им все равно, лишь бы мертвые были. Тот, что убил малыша Паула, ехал на мертвом коне. Так что это, по крайней мере, верно. Порой в текстах встречаются гигантские ледяные пауки. Не знаю, что это. Людей, павших в бою с иными, следует сжигать, иначе мертвые восстанут и будут делать то, что прикажут они. Все это мы уже знаем. Вопрос в том, как с ними бороться. Большинство обычных клинков бессильно против брони иных, если верить легендам, а их собственные холодные мечи легко крушат сталь. Но огонь их пугает, а обсидиан может убить. В одном предании о долгой ночи говорится, что некий герой убивал иных мечом из драконовой стали. Против нее они будто бы тоже устоять не могут. Драконова сталь? Валерийская? Я тоже сразу так и подумал. Значит, если я просто уговорю лордов Семи Королевств отдать нам свои валерийские клинки, мир будет спасен? Не так уж и трудно. Не труднее, чем уговорить их расстаться с замками и монетой, с невеселой усмешкой подумал Джон. Не можешь ли ты сказать, откуда эти иные взялись и чего им надо? Пока еще нет, но я, может быть, просто читал не те книжки. Там есть сотни таких, куда я даже не заглянул. Дай мне время, и я разыщу все, что только возможно. «Нет у нас времени. Собирай вещи, Сэм. Ты поедешь вместе с Лили». «Поеду?» — опешил Сэм. «Куда? В Восточный дозор или в Старомест?» «В Старомест?» — чуть ли не взвизгнул Сэм. «Эймон тоже едет с вами». «Эймон? Как же так? Ведь ему 102 года. И кто будет ходить за воронами, если мы с ним оба уедем? Лечить больных и раненых? Клидос. Он много лет провел рядом с Саимоном. Клидос всего лишь стюарт, и зрение у него плохое. Вам нужен мейстер, притом и Емон так стар, путешествие по морю. Я понимаю, что это опасно для его жизни, Сэм. Но здесь ему оставаться опаснее. Станис знает, кто такой Эймон. Если красной женщине для ее чар нужна королевская кровь...
Ох, побледнел Сэм.
В восточном дозоре к вам присоединится Дарион. Надеюсь, что его песни помогут вам завоевать кого-нибудь из южан. Если ты все еще намерен выдать ребенка Лили за своего бастарда, отправь ее в Рогов-Холм. Если нет, Эймон пристроит ее в цитадель служанкой.
Мой бастард? Да, мать и сестры помогут Лили с ребенком, но Дарион может проводить ее до староместа не хуже, чем я. Я учился стрелять с Ульмером, как ты приказывал, если, конечно, не сидел в подземелье, ведь ты сам велел мне найти что-нибудь об иных. От лука у меня плечи болят, а на пальцах волдыри появляются.
Сэм показал Джону руку.
Но я все равно стрелял. Теперь я почти всегда попадаю в мишень, хотя и остаюсь худшим стрелком на свете. А вот рассказы Ульмера мне нравится слушать. Кто-нибудь должен собрать их и записать в книгу.
Вот и займись этим. Пергамент и чернила, думаю, в цитадели найдутся, как и луки со стрелами. Я хочу, чтобы ты продолжал свое учение, Сэм. В дозоре сотни людей, способных пустить стрелу, но очень мало таких, кто умеет читать и писать. Я хочу, чтобы ты стал моим новым мейстером.
Но моя работа здесь, книги.
Они подождут твоего возвращения. Сэм поднес руку к горлу.
Милорд, в цитадели заставляют резать трупы, и потом я не смогу носить цепь.
Ты будешь ее носить. Мейстер Эймон стар, слеп, и сила его на исходе. Кто займет его место, когда он умрет? Мейстер Малин из Сумеречной башни больше воин, чем ученый. Мейстер Хармон из Восточного дозора чаще бывает пьяным, чем трезвым.
Если ты попросишь у цитадели еще мейстеров...
И попрошу, лишним никто не будет. Заменить Эймона Таргариена не так-то просто. Все шло не так, как задумал Джон. Он знал, что с Лили придется трудно, но предполагал, что Сэм будет только рад сменить холодную стену на тепло староместа. Я был уверен, что тебе это понравится. В цитадели столько книг, что ни одному человеку за всю жизнь не прочесть. Тебе там будет хорошо, Сэм, я знаю.
Нет, читать я люблю, но мейстер должен быть целителем, а я крови боюсь.
В подтверждение Сэм показал Джону свою дрожащую руку.
Я Сэм боязливый, а не Сэм смертоносный.
Но чего тебе там бояться, что старики-наставники тебя пожурят? Ты выдержал на кулаке атаку упырей, Сэм, атаку оживших мертвецов с черными руками и ярко-синими глазами. Ты убил иного.
Его драконово стекло убило, не я.
Успокойся, — отрезал Джон. Страхи толстяка после разговора с Лили вызывали у него злость. Ты врал и строил козни, чтобы сделать меня лордом-командующим. Так что теперь изволь меня слушаться. Ты поедешь в цитадель, выкуешь свою цепь, и если для этого понадобится резать трупы, ты будешь их резать. Староместские мертвецы возражать, по крайней мере, не станут.
Ты не понимаешь. Мой отец, лорд Рендил, он... Мейстер всю жизнь обязан служить. Никто из сыновей дома Тарли не наденет на себя цепь. Мужчины Рогового холма не кланяются, не прислуживают мелким лордам. Я не могу ослушаться своего отца, Джон.
«Убей мальчика», — мысленно сказал Джон. «И в нем, и в себе. Убей обоих, чертов бастард». «Нет у тебя отца. Только братья, только мы. Поэтому ступай, уложи в мешок свои подштанники и прочее, что захочешь взять в Старомест. Вы отправитесь в путь за час до рассвета. Вот тебе еще приказ. Не смей с этого дня больше называть себя трусом. За прошлый год ты пережил такое, что другой за всю жизнь не испытает. Ты должен явиться в цитадель как брат ночного дозора. Я не могу приказать тебе быть храбрым, но приказать не показывать своего страха могу. Ты дал присягу, Сэм, помнишь?»
«Я попробую».
«Никаких проб. Ты выполнишь приказ. Вот и все».
«Приказ!»
— подтвердил ворон Мормонта, захлопав черными крыльями, и Сэм как-то сразу обмяк.
«Слушаюсь, милорд. А мистер Емон уже знает?»
«Мы с ним задумали это вместе». Джон открыл перед Сэмом дверь. «Здесь прощаться не будем. Чем меньше народу об этом знает, тем лучше. За час до рассвета у кладбища». Сэм улетучился, не уступая в быстроте Лили. Джон устал и хотел спать. Половину минувшей ночи он сидел над картами, писал письма и строил планы вместе с мистером и Емоном. Даже когда он улегся, наконец, на свою узкую койку, сон пришел далеко не сразу. Зная, что ему предстоит сегодня, Джон все время вспоминал то, что напоследок сказал ему Эемон.
«Позвольте дать вам последний совет, милорд. Тот самый, который я дал своему брату, расставаясь с ним навсегда. Ему было 33, когда Великий Совет избрал его королем. Он имел уже собственных сыновей, но в чем-то еще оставался мальчиком, невинным и очень добрым. Мы все любили его за это. «Убей в себе мальчика», — сказал я, садясь на идущий к стене корабль. «Государством должен править мужчина. Эегон, а не Эк. Убей мальчика и дай мужчине родиться».
Старик ощупал лицо Джона.
«Тебе в половине меньше, чем было Эгу тогда, и ноша твоя, боюсь, еще тяжелее. Твоя должность не принесет тебе радости, но я верю, что ты найдешь в себе силы сделать то, что должно быть сделано. Убей мальчика, Джон Сноу. Зима вот-вот настанет. Убей мальчика и дай мужчине родиться».
Джон надел плащ и начал свой ежедневный обход. Он расспрашивал часовых, получая сведения из первых рук. Заходил на стрельбище к Ульмеру, толковал с людьми короля и людьми королевы, поднимался на стену, оглядывал лес. Призрак трусил рядом, как белая тень. Стену караулил Кедж Белоглазый, прослуживший в дозоре 30 из своих 40 с лишним лет. Один глаз у него был слепой, другой смотрел злобно. В глуши, верхом на пони и с топором в руке, он был ничуть не хуже других разведчиков, но с людьми ладил плохо. «Все спокойно», — сказал он Джону. «Докладывать не о чем, кроме заплутавших разведчиков». «Заплутавших? Как это?» Кедж ухмыльнулся. «Двое рыцарей час назад выехали на юг по Королевскому тракту. Ну, Дайвин и сказал, дураки, мол, не в ту сторону едут». «Понятно», — сказал Джон и пошел к самому Дайвину. Старый лесовик ел ячменную похлебку в казарме. «Точно, милорд, Хорп и Масси. Говорят, их Станис послал, а куда, зачем и когда вернуться — молчок». Сир Ричард Хорп и сир Джастин Масси — люди королевы и советники короля. Если бы Станис хотел послать кого-то в разведку, вполне хватило бы вольных всадников. Рыцари могут быть скорее гонцами или послами. Коттер Пайк из Восточного Дозора прислал известие, что Луковый Лорд и Саладор Саан отплыли в Белую Гавань на переговоры с лордом Мандерли. Ничего удивительного, если Станис отправил куда-то других послов. Его Величество не из числа терпеливых. Вернутся ли эти заплутавшие, вот вопрос. Они, конечно, рыцари, но север им не знаком. Вдоль Королевского тракта много глаз, и не все они дружеские. Джона, впрочем, это не касается. Пусть Станис секретничает. Джон видит, боги тоже не без греха. Призрак этой ночью спал у него в ногах, и Джон в кои-то веки не приснился себе в шкуре волка. Но кошмар ему все же привиделся. Лили, рыдая, умоляла не трогать ее детей. Но он выхватил у нее младенцев, обезглавил, поменял головы местами и велел ей пришить их обратно. Когда он проснулся, над ним высился скорбный Эд. «Пора, милорд, час волка. Вы наказывали вас разбудить». Джон откинул одеяло. «Принеси горячего что-нибудь». Он успел одеться к возвращению Эда с дымящейся чашкой. Ожидая подогретого вина, Джон с удивлением глотнул жидкий бульон с запахом морковки и лука-порея, при отсутствии того и другого. В волчьих снах он ощущал запах и вкус гораздо сильнее. Призрак жил более полной жизнью. Пустую чашку Джон оставил на горне в кузнице. У двери нес караул Кекс. «Приведи ко мне Бедвика и Яноса Слинта, как рассветет», — сказал ему Джон. Мир за дверью был темен и тих. Мороз пока еще не грозил смертью. Когда взойдет солнце, станет теплей, и стена, по милости богов, начнет плакать. Отъезжающие уже собрались у кладбища. Конвоем из дюжины конных разведчиков командовал черный Джек Бульвер. В одной тележке лежали сундуки и мешки с припасами на дорогу. В другой, с верхом из вареной кожи, сидел мейстер Иемон. Его укутали в медвежий мех, как ребенка. Лили с красными опухшими глазами стояла рядом с Сэмом, держа на руках мальчика, укутанного не менее тщательно. «Поди разбери, ее это сын или Даллы». Джон всего несколько раз видел их вместе. Сын Лили постарше, сын Даллы покрепче. Но посторонний глаз все равно не отличит одного от другого.
«Лорд Сноу!» — окликнул мейстер. «У себя в комнатах я оставил для вас одну книгу — «Яшмовый ларец». Ее автор, валантинский путешественник Коллоквий Вотер, посетил все страны на берегах Яшмового моря. Я велел Клидосу заложить место, которое может показаться вам интересным».
«Непременно прочту», — пообещал Джон. Мейстер вытер прохудившийся на холоде нос.
«Знание — наше оружие, Джон. Вооружись как следует, прежде чем выступать на битву».
«Хорошо». Ощутив щекой холодное мокрое прикосновение, Джон поднял глаза. Снег пошел. Дурной знак. «Поезжайте как можно быстрее», — сказал он черному Джеку. «Но бестолку не рискуйте. У вас на попечении младенец и старец. Присмотри, чтобы они были в тепле и ели досыта».
«И о другом малыше позаботьтесь, милорд».
Лили не спешила садиться в повозку. «Найдите ему кормилицу, как обещали. Найдите хорошую женщину, чтобы мальчик Даллы, маленький принц, вырос большим и сильным». «Даю слово.
И смотрите, не давайте ему имени, пока два годочка не минует. Дурная эта примета нарекать их, пока они еще грудь сосут. Вы, вороны, можете не знать этого, но это чистая правда».
«Как скажете, госпожа моя».
«Не называйте меня так. Никакая я не госпожа. Я дочь Крастера, жена Крастера и мать».
Вручив ребенка скорбному Эду, Лили села в тележку, укрылась полностью, дала мальчику грудь. Сэм покраснел, отвернулся и сел на свою кобылу. «Тронулись!» — скомандовал Бульвер, щелкнув кнутом. Тележки покатились по тракту.
«Прощайте!» — сказал Сэм провожающим.
«Счастливо, Сэм!» — откликнулся скорбный Эд. «Надеюсь, ваш корабль не потонет. Кабы я был на борту, другое дело».
«Первый раз я увидел Лили у стены замка Крастера», — вспомнил Джон. «Худышку с большим животом. Призрак накинулся на ее кроликов. Я думал, она боится, что он вспорит ей живот и сожрет младенца. Но бояться ей следовало совсем не волка, верно?»
«У нее больше мужества, чем она полагает», — ответил Сэм. «У тебя тоже. Счастливого тебе пути, Сэм. Позаботься о ней, об Иемоне и о ребенке». Тающие на лице снежинки напомнили Джону о прощании с Робом в Винтерфелле. Он не знал тогда, что больше они не увидятся. «И надень капюшон, ты весь поседел от снега». Когда маленькая колонна скрылась из виду, восточный небосклон совсем почернел, и снег повалил хлопьями.
«Великан ждет милорда», — напомнил Эд, — «и Янос Слинт тоже».
«Иду». Джон посмотрел на ледовую громаду стены. 100 лиг в длину, 700 футов в вышину. В высоте ее сила, в протяженности слабость. Отец сказал когда-то, что стена опирается на людей, которые ее защищают. Храбрости ночному дозору не занимать, но слишком их мало для стоящей перед ними задачи. Великан ждал в оружейной. По-настоящему его звали Бедвик, и ростом он был меньше всех в дозоре.
«Нам нужно побольше глаз вдоль стены», — сразу приступил к делу Джон. «Побольше замков, где патрульные смогут погреться, поесть горячего и сменить лошадей. Будешь командовать гарнизоном в ледовом пороге».
Великан выковырнул воск из уха.
«Кто я? Милорд не забыл часом, что я из крестьян и на стену за браконьерство попал?»
«Ты разведчик больше 10 лет. Выжил на кулаке первых людей и вернулся назад с докладом о том, что произошло в замке Крастера. Молодежь на тебя равняется».
«Разве что карлики», — засмеялся Бедвик. «Я читать не умею, милорд. Имя свое, правда, могу написать».
«Я уже послал в Старомест за мейстерами. Для срочных случаев у тебя будут 2 ворона. А если дело терпит, пришлешь гонца. Я намерен поставить сигнальные маяки вдоль стены, пока мы не разживемся мейстерами и птицами.
И сколько же несчастных парней будут у меня под началом?
20 дозорных, 10 людей Станиса».
«Раненые старики и юнцы», — добавил мысленно Джон.
«Не лучшие из королевских рядов, и черное они не будут носить. Но Станис им велит тебя слушаться. Хоть маленькая, да польза. 4 братьев, которых я тебе дам, приехали из Королевской гавани с лордом Слинтом. Следи за ними одним глазком, а другими присматривай скалолазов с той стороны».
«Проследить-то можно, милорд, но если на стену заберется много народу, 30 человек их не скинут».
«Может, и 300 не скинут», — подумал Джон, но вслух этого не сказал. «Скалолазы уязвимее всего, пока лезут. Сверху на них бросают камни, копья и горшки с кипящей смолой. А они только и могут, что цепляться за лед. Порой кажется, будто сама стена их стряхивает с себя. Точно собака блох. Джон своими глазами видел, как треснула она под ярлом, возлюбленным Вэль. Но если одичалые взберутся на стену необнаруженными, все будет совсем по-другому. Укрепившись наверху, они спустят вниз веревки и лестницы для тысяч своих собратьев. Именно так поступил Реймон Рыжебородый, бывший королем за стеной во времена прадеда Джона. Лордом-командующим тогда был Джек Мазгут, до нашествия одичалых Джек Весельчак, а после, на все времена, Джек Засоня. Войско Реймона нашло свой кровавый конец на берегах Длинного озера, зажатое между лордом Вильямом из Винтерфелла с одной стороны и Хармондом Амбером, пьяным гигантом, с другой. Самого Реймона убил Артос Неумолимый, младший брат обезглавленного в бою лорда Вильяма. В гневе и горе он приказал людям ночного дозора, опоздавшим на поле сражения, похоронить всех убитых. Джон не хотел остаться в веках, как Сноу Засоня. «Лучше 30, чем совсем никого», — заметил он Бедвику.
«Это верно. Милорд только в Ледовый форт пошлет гарнизон, или в другие тоже?»
«Я намерен со временем заселить все, но пока что отправлю людей только в Ледовый порог и Серый дозор».
«Кто будет в Сером командовать?»
«Янос Слинт, да помогут нам боги. Полного дурака начальником городской стражи не поставили бы. Слинт, хоть и родился от мясника, стал капитаном Железных ворот. А после смерти Манли Стокварта Джон Аррон доверил ему защиту всей Королевской гавани. К тому же его надо убрать подальше от Алисара Торны. Может, оно и так». Но я б его лучше на кухню наладил. Резать репу трехпалому хобу. Джон побоялся бы есть эту репу. Лорд Янос на зов командующего отнюдь не спешил. Прошла уже половина утра, и Джон чистил длинный коготь. Другой на месте Джона поручил бы эту работу стюарду или оруженосцу, но лорд Эддард учил своих сыновей заботливо относиться к оружию. Когда Эд и Кекс привели к нему Слинта, он поблагодарил их и предложил лорду сесть. Тот скрестил руки и нахмурил чело, невзирая на обнаженный меч в руках лорда-командующего. Джон, водя масляной тряпицей по играющему при свете утра мечу, думал, как легко было бы отделить безобразную голову Слинта от туловища. Человек, надевая черное, очищается от всех своих преступлений и отрекается от всех прежних союзников. Но Джону трудно было смотреть на Яноса как на брата. Их разделяла кровь. Слинт приложил руку к смерти лорда Эддарда и чуть было не расправился с самим Джоном. «Лорд Янос». Джон убрал меч в ножны. «Я назначаю вас командующим форта Серый дозор».
«Серый дозор?» — удивился Слинт. «Это там вы перебрались со своими одичалами через стену?»
«Именно. Крепость в плачевном состоянии, не стану скрывать. Вам предстоит восстановить ее по возможности. Начните с вырубки леса. Берите камни из построек, которые совсем развалились, и чините те, что еще стоят». Это тяжелый труд, мог бы добавить Джон. «Будешь засыпать прямо на камни, слишком устав для жалоб и козней. Забудешь, что такое тепло, но вспомнишь, быть может, что значит быть мужчиной. В гарнизоне у вас будет 30 человек. 10 от меня, 10 из Сумеречной башни, 10 от короля Станиса». Слинт потемнел, как чернослив, и затряс мясистыми брылами.
«Думаешь, я не вижу, что ты задумал? Яноса Слинта не проведешь!» Я охранял королевскую гавань, когда ты еще пеленки марал. Оставь свои руины себе, бастард.
Я всего лишь хотел оказать тебе милость, подумал Джон. Мой отец от тебя ее не дождался. Вы неверно меня поняли. Это не предложение, милорд. Это приказ. До серого дозора 40 лиг. Собирайте оружие и доспехи. Прощайтесь с друзьями и будьте готовы отбыть туда завтра, как рассветет.
Так я тебе и пошел подыхать на морозе.
Янос вскочил, перевернув стул.
Не станет Янос Линд повиноваться ублюдку-изменника. Да, у меня есть друзья, как в королевской гавани, так и здесь. Я лорд Хренхола. Отдай свои развалины кому-нибудь из тех дураков, кто голосовал за тебя. А мне их даром не надо. Слышишь, мальчишка, я туда не пойду.
Нет, пойдете. Слинт, не удостоив его ответом, пнул опрокинутый стул и вышел. Он все еще видит во мне мальчишку, сказал себе Джон. Ребенка, который уймется, если на него накричать. Остается лишь надеяться, что на следующее утро лорд Янос придет в себя. Утром выяснилось, что надеялся Джон напрасно. Слинт завтракал с Алисаром Торне и своими подлипалами. Они смеялись над чем-то, когда Джон сошел в трапезную с железным Эмметом и скорбным Эдом. Следом шли Малли, Конь, Рыжий Джек, Крэп, Расти Флауэрс и Оуэн Олух. Трехпалый Хоп разливал из котла овсянку. Люди королевы, люди короля и черные братья сидели отдельно. Одни ели кашу, другие набивали животы ветчиной и поджаренным хлебом. За одним столом Джон заметил Пипа и Грена, за другим Боуэна Марша. Пахло дымом и жиром, ножи и ложки стучали вовсю. При появлении Джона все разом умолкли. «Лорд Янос», — сказал он, — «говорю вам в последний раз. Отложите ложку и ступайте на конюшню. Я уже велел оседлать вам коня. Путь в серый дозор труден и долог».
«Вот отправляйся туда, мальчуган», — захихикал Слинт, брызгая овсянкой на грудь. «Серый дозор для таких, как ты, самое место, подальше от порядочных богобоязненных людей. На тебе клеймо зверя, бастард».
«Вы отказываетесь подчиниться приказу?»
«Засунь свой приказ в свою бастардову задницу», — посоветовал Слинт, тряся брылями.
Алисар Торне улыбнулся углами губ, не сводя черных глаз с Джона. За другим столом ржал Годри, победитель великанов. «Воля ваша!» Джон кивнул железному Эммету. «Отведите лорда Слинта к стене и заключите его в ледяную камеру», мог бы сказать Джон. «Неделя во льду усмирит Слинта как нельзя лучше, но, выйдя оттуда, он тут же снова начнет злоумышлять вместе с Торне». «И привяжите его к седлу», — мог бы сказать Джон. «Не хочет ехать в серый дозор командиром, пусть едет в качестве повара. Но вскоре он дезертирует, и скольких еще уведет с собой». «И повесьте его», — сказал Джон. Слинт, побелев, выронил ложку. Эд и Эммет двинулись к нему, звонко шагая по камню. Боуэн Марш открыл рот и снова закрыл. Алисар Торне взялся за меч. «Давай», — подумал Джон, — «доставай. Дай мне случай обнажить свой». Многие поднялись из-за столов, как южане, так и люди ночного дозора. Одни братья голосовали за Джона, другие — за Боуэна Марша, Сира Денниса Малестера, Коттера Пайка и Яноса Слинта. Последних, насколько Джон помнил, было несколько сотен. Многие ли из них сейчас здесь? Все балансировало на острие клинка. Алисар Торне убрал руку и посторонился, пропустив Эда. Эд и Эммет, взяв Слинта под локти, подняли его со скамьи.
«А ну отпустите!» — возмущался, брызгая овсянкой лорд Янос. «Он всего лишь мальчишка, бастард, сын изменника, на нем волчье клеймо, руки прочь. Вы пожалеете, что осмелились тронуть Яноса Слинта. У меня друзья в Королевской гавани, предупреждаю!»
Он не умолкал ни на миг, пока его волокли вверх по ступеням. Джон вышел следом. Остальные тоже повалили наружу. У Клети Слинту удалось вырваться, но Эммет взял его за горло и стукнул несколько раз о железные прутья. Вокруг уже собрался весь черный замок. Вэль смотрела в окно, перекинув золотую косу через плечо. Станис в окружении рыцарей стоял на крыльце королевской башни.
«Мальчишка ошибается, думая, что может меня напугать!» — клокотал Слинт. «Он не посмеет меня повесить! У меня есть могущественные друзья!»
Остаток его слов унес ветер. «Нет», — подумал Джон, — «это неправильно».
«Стойте!» —
«Милорд», — оглянувшись на него, нахмурился Эммет. «Не стану я его вешать. Ведите его сюда».
«Смилуйтесь, семеро!» — вырвалось у Боуэна Марша.
Улыбка Яноса Слинта напомнила про горклое масло. «Эд, раздобудь мне плаху», — сказал Джон, вынув длинный коготь из ножен. Увидев, как несут мясную колоду, Янос залез в клеть, но Эммет его мигом вытащил.
«Нет!» — кричал Слинт. «Отпусти! Вы все поплатитесь, когда Тайвин Ланнистер услышит об этом!»
Эммет поставил его на колени у плахи. Эд уперся ему в спину ногой. «Ведите себя смирно», — сказал Джон. «Вы все равно умрете, только мучиться дольше будете. Положите голову как следует». Высоко занесенный меч сверкнул на бледном утреннем солнце. «Если хотите что-то сказать, теперь самое время». Он ожидал проклятий, но Слинт залепетал, глядя ему в глаза.
«Умоляю, милорд, пощадите, я согласен!»
«Поздно», — подумал Джон, и меч опустился.
«Можно мне его сапоги взять?» — спросил Оуэн Улух, когда голова Слинта упала в грязь. «Новые почти, на меху».
Джон на миг встретился глазами со Станисом. Король кивнул и ушел в свою башню.